Вероника Лесневская. Ненужная мама. Сердце на двоих.
«Викуль, да у тебя их двое!» — растерянно сообщает Агата Сергеевна, знакомый гинеколог. «Только ей я смогла доверить свой секрет, как оказалось, двойной». «Это шутка?» — оборачиваюсь, облокотившись о спинку стула и провожаю врача долгим взглядом от двери до ее рабочего места. Терпеливо жду, пока она сядет за стол и разложит бумаги.
«Нет, и мне совсем не до смеха. У тебя двойня», — протягивает мне результаты анализов с завышенным ХГЧ и заключением УЗИ.
«Значит, двойная нагрузка на твой организм, особенно на сердце, с которым у тебя и так проблемы».
«Я в порядке», — перебиваю ее, нервно теребя пальцами карту. «Меня обследовали вдоль и поперек. Серьезных противопоказаний для вынашивания ребенка не выявили. Одного, но не двух. Многоплодная беременность сама по себе считается осложнением. Серьезно и настороженно объясняет мне очевидное, но я и так понимаю, что она права. Однако решение свое не изменю».
«Что же у вас, Богдановых, все так сложно?» — сокрушается, окинув меня сочувственным взглядом.
«Врачебные дети», — неловко пожимаю плечами. «Известный фактор болезни, реакции на лекарства, инфекции — все не как у обычных людей».
«Да, все так», — устало потирает переносицу. «Посмотрим, что скажет кардиолог. Тебе нужно встать к нему на учет сегодня же. На протяжении всей беременности он должен вести тебя и наблюдать за состоянием здоровья. Если вдруг что-то пойдет не так...»
«Конечно, я все понимаю». Поднимая руки в знак капитуляции. «Я согласна, это в наших интересах». Аккуратно укладываю ладонь на живот, не до конца осознавая, что я больше не одна. Две маленькие жизни зависят от меня, и я сделаю все, чтобы сохранить их. В конце концов, спасать детей – мое призвание. Работая педиатром, я постоянно помогаю чужим, а теперь буду своим. Легко улыбаюсь на миг, отпустив все переживания, и мечтательно вожу кончиками пальцев вокруг пупка. Пока Агата набирает номер кардиолога. В полной тишине слышу щелчок соединений и строгий мужской голос, приглушенный телефоном. Сердце совершает кульбит в груди, волнительные воспоминания лезут в голову, а интуиция трубит в горн. «Нет, это не может быть он!»
«Гордей Витальевич, свободны? Можете зайти ко мне?» — чеканит гинеколог в трубку, а потом обращается ко мне.
«Тебе повезло, Вика. В нашей клинике по средам и субботам Одинцов принимает. Сегодня он как раз на месте». Фамилия раздается, как удар гонга. Резко бьет по барабанным перепонкам. Хочется заткнуть уши руками, закричать, что есть мочи. Вместо этого погружаюсь в состояние ступора и апатии. Внутри катастрофа вселенского масштаба, снаружи хрупкая броня, которую я латаю по кусочкам, не позволяя эмоциям пробраться сквозь брешь. «Нет, я шумно сглатываю внезапно образовавшийся в горле ком. Можно мне другого врача?»
«Глупости, ты чего?» — отмахивается Агата. «Он лучший в своем деле. Знаешь, каких усилий мне стоило уговорить его хотя бы на несколько дежурств? После смерти жены Одинцов вообще отошел от дела и сосредоточился на новорожденной дочери. Мы уже думали, что такой ценный кадр потерян для медицинской сферы, но нет, он вернулся».
«Знаю», — шепчу, потупив взгляд.
«Вы знакомы?» «Ах, да, логично, вы же оба медики. Наверное, пересекались».
«Что не поделили?» Упрямо молчу, закусив губу изнутри. «Не признаюсь же я, что мы с Гордеем не поделили наших будущих детей. Он пока не знает о моей беременности, ведь не планировал вновь становиться отцом. Это случайность, которой рада только я. Одинцов предан памяти своей жены и никак не может ее отпустить. У него есть маленькая дочка от нее, а у меня теперь две частички от его каменного сердца». Дверь поскрипывает за спиной, открываясь. По кабинету разносятся тяжелые, уверенные шаги. Останавливаются позади меня, и я оглядываюсь, схлестнувшись взглядом с Гордеем. Он удивленно смотрит на меня сверху вниз, прищурив платиновые глаза. Выглаженный белоснежный халат расстегнут, показывая безупречную контрастно-черную рубашку. Красивый, как демон, и холодный, как айсберг. Идеальный мужчина, который никогда не был по-настоящему моим.
«Здравствуй, Виктория», —
вежливо обращается ко мне, улыбается скупо и мягко, как в те дни, когда я посещала его дочку как участковый педиатр, проводит невидимую черту между нами. «Добрый день, Гордей Витальевич», поддерживаю деловой тон. «Возьмете пациентку на консультацию?» Вклинивается Агата, о существовании которой я в панике забыла. Все вокруг перестало существовать, кроме нас двоих. «Да, разумеется», — напряженно произносит он, не сводя с меня наполненного опасной ртутью взора. «Что случилось?» «Беременность», — выпаливаю на одном рваном выдохе. Гордей преображается, как по щелчку пальцев, мрачнеет, ожесточается. Хмурит брови, сжимает губы, играет желваками на скулах. В его глазах мелькает тень страха и сменяется тихой яростью. Вот и призналась. Не совсем так, как планировала, но судьба сама расставила силки, и мы теперь с Одинцовым в ловушке. «Я вас оставлю», — спохватившись, Агата направляется к выходу. «Мне надо своих и кошек после подсадки проведать. Можете пообщаться в кабинете». Дверь хлопает, а Гордей, не обронив ни слова, занимает кресло врача. Подхватывает мои документы, внимательно изучает их, вчитывается, добирается до УЗИ и становится темнее грозовой тучи. В полной тишине слышится лишь наше тяжелое дыхание, как шум ветра в пасмурную погоду. «Двойня? Плохо». Бездушно выдает, будто речь о какой-то опухоли, которую надо срочно удалить. «Вика от меня?» Кратко спрашивает с хрипотцой, ни на секунду не отрываясь от моей истории. «Гордей Витальевич, разве это важно?» Стараюсь говорить непринужденно, будто меня совсем не задевает его вопрос. «Вы здесь как специалист, а я в роли вашей пациентки. Мы поменялись местами, и теперь мне нужна ваша помощь. Что скажете, доктор, какие будут рекомендации?» «В вашей ситуации только одна». Поднимает на меня стальной взгляд ледяных серых глаз, чтобы добить жестким приговором. Аборт.
4 месяца назад. Виктория. «Мамочка, вы на часы смотрели? Кто вас в такое время примет? Рабочий день закончился, все врачи разошлись». Доносится недовольное ворчание коллеги-педиатра за дверью. «Ждите дежурного, а если не срочно, лучше идите домой». «Срочно», — умоляюще звучит в ответ. «Температура высокая, насморк». «Тем более к дежурному. Вообще-то сегодня день здорового ребенка», — укоризненно напоминает доктор. «Хотите других заразить?» «Так ведь сейчас нет никого, вы же сами сказали». Голос матери становится громче и настойчивее. «Пожалуйста, посмотрите дочку». Словно в подтверждение раздается жалобный детский крик, заставляя сердце в груди встрепенуться. «Не могу оставаться равнодушной». Я устроилась в поликлинику сразу же после мединститута и не успела привыкнуть к мучениям малышей. Душа рвется на части каждый раз, когда я вижу слезы на невинных личиках. Маленькие ангелы не должны страдать. Именно поэтому я выбрала педиатрию, чтобы помогать им. Отец твердит, что я должна научиться абстрагироваться и воспринимать пациента с точки зрения врача, а не слабой женщины. В противном случае мне лучше биологию в медучилище преподавать, как он обмолвился однажды. Понимаю, что папа прав и дает советы с высоты своего многолетнего опыта в медицине, но... Пока еще женское начало во мне сильнее. Надеюсь, со временем огрубею, как вся моя семья. В любом случае, практику не брошу. Я чувствую, что это мое призвание. Накидываю медицинский халат, который успела спустить с плечи на ходу, застегиваю пуговицы. «Я приму, Маш», — выглядываю в коридор. С доброй улыбкой приглашаю мамочку войти в кабинет. Краем глаза наблюдаю, как трепетно и бережно она несет на руках 7-месячную малышку, прижимает к себе и целует, несмотря на то, что та вопит ей на ухо. Материнская любовь — это особое чувство выше всех остальных. Собираюсь закрыть дверь, но моя коллега протискивается следом. Садится на стул в углу, роется в сумке, поглядывая на меня. Следит и контролирует? Возможно. Я еще не влилась в коллектив и порой ощущаю себя здесь белой вороной. «Расскажете, что беспокоит?» Ласково уточняю у нервной и расстроенной мамы. Пока она дрожащим голосом перечисляет симптомы, я осматриваю ребенка. Малышка отвечает мне тем же, внимательно изучает меня, округлив глазки, затихает, забывая плакать, а под конец пытается выхватить у меня стетоскоп. Хихикает, когда я прикладываю воронку металлической головкой к ее груди, зажимается от щекотки. «Не волнуйтесь, ничего страшного», резюмируя, отстранившись от крохи. «Это не вирус. У вас первый зубик прорезывается. Десна припухшая. Такая реакция вполне возможна. Следите за температурой, но не спешите сбивать. Субфебрильная считается нормальной. На случай, если поднимется выше 38 градусов, я выпишу вам жаропонижающее. Также объясню, как облегчить состояние дочки. Завтра с утра на всякий случай обратитесь к стоматологу. Я проведу. Спасибо, огромно успокоили. Хорошо, что остались настоящие врачи. Вздыхает девушка, настороженно покосившись на мою коллегу, которая даже внимания на них с ребенком не обращает. Листает ленту новостей в телефоне, ждет, когда я освобожусь. Это моя работа. Мягко отвечаю и прощаюсь с пациентами. Казалось бы, я почти ничего не сделала и совсем не устала, зато мама довольна, а ребенок притих. И вот уже мое настроение улучшается, достигая необъяснимой эйфории. Окрыленная лечу к шкафу, чтобы переодеться. «Очередная тревожная мамка», — цокает Мария за спиной. «Она же молодая совсем, и ребенок первый. Разумеется, переживает и перестраховывается. Невозмутимо пожимаю плечами, снимая с вешалки плащ. Лучше так, чем если бы она ставила диагнозы дочке по интернету и занималась бы самолечением. Надо было отправить к дежурному. Тебе никто сверхурочный не заплатит», — занудно бурчит коллега, поднимаясь с места и разминая спину. «Ты и так почти на час задержалась сегодня», — кивает на настенные часы. «Бесплатно. Деньги не главное», — выдыхаю, не оборачиваясь. «Ну, в твоем случае, да», — тянет многозначительно, и я хмурюсь, захлопнув дверцу шкафа. «С твоими родителями вообще не здесь работать надо. Лучше бы отец тебя под свое крыло взял, чем отправил в нашу захудалую детскую поликлинику. Вообще не понимаю, как ты здесь оказалась, Богданова». На собственную фамилию реагирую, как бык на красную тряпку. Дочь известной династии врачей, я всегда в центре внимания. Мне завидуют, передо мной любезят, меня не воспринимают всерьез. Последнее злит больше всего. Я словно придаток своей семьи, аппендикс, который можно удалить без особого вреда для организма. Может, мне и на работу с папой за руку ходить? Резко выпаливаю, вспыхнув и развернувшись к болтливой сотруднице. А детей он сам вместо меня лечить будет. «Тише, не кипятись», — примирительно выставляет ладони перед собой. «Я не хотела тебя обидеть. Поехали домой, а? Подбросишь меня? Ты же за рулем, а я тут недалеко живу, тебе по пути». Конец лета выдался дождливым, опять ливень начался. «Нет, я, конечно, могу пойти на остановку», — переминается с ноги на ногу. «Осознаю, что она все это время сидела со мной не для того, чтобы помочь, а просто хотела сэкономить на такси. Да и бог с ней, мне не жалко. Я тебя подвезу, а сама на свой участок. У меня сегодня еще вызов. Подхватываю медицинский саквояж, перебираю содержимое, проверяю, все ли взяла, немного нервничаю. Что-то серьезное? Не думаю, судя по описанию колики. Еще одна тревожная мамка. Устало цокает педиатр, будто это ее вызвали, а не меня. Тебе сегодня на них везет. Нет. Звонил мужчина, вежливый и приятный, судя по голосу. Говорю без задней мысли и ловлю на себе препарирующий взгляд, от которого становится не по себе. Что-то не так? Отцы еще хуже. Поучительно поднимает указательный палец Мария. Становятся вообще отбитыми, когда дело кровиночки касается, так что ты там с ним помягче, как психиатр с сумасшедшим. Скажешь еще. Смеюсь, выпуская ее из кабинета и закрывая дверь на ключ. Сделав небольшой крюк на машине, чтобы доставить коллегу по адресу, я отправляюсь на вызов. На территорию элитного жилищного комплекса меня впускают без проблем, стоит лишь назвать охране свою специальность и цель визита. Оказывается, педиатры очень ждут и велели не задерживать. Затаив дыхание, захожу в нужный подъезд и поднимаюсь по ступенькам, крепко сжимая кожаную ручку саквояжа. Угрожающие слова Марии больше не кажутся мне смешными, особенно когда слуха касается тонкий детский писк, а следом грубый мужской баритон. «Этот ребенок, черт бы вас побрал!» «Да, они плачут, и иногда даже кричат, если у них что-то болит». Рявкает с нотками обреченности. «У моей дочери как раз болит, а я не знаю что». «Успокойте ее, она уже больше часа непрерывно орет, у меня мигрень», перебивает его женщина в возрасте. Наверное, одна из тех пенсионерок, которым мешает любой шум. «Беруши, в помощь!» — жестко огрызается бедный отец, видимо, устав припираться с ней. Младенец тем временем заходится в истошном вопле, и я ускоряю шаг, кажется, я по адресу. «Лучше я вызову полицию и опеку, пусть они с вами разбираются», — неожиданно заявляет соседка, явно перегибая палку.
«Стоп, стоп!» — опешив, повторяет мужчина. На секунду я останавливаюсь на лестничном пролете, будто подчинившись его командному тону. Прислушиваюсь к переговорам, которые заведомо обречены на провал. «Вы мне не понравились с первого дня, как сюда заехали. Ни минуты покоя. И вообще, вы подозрительный какой-то. Живете в бардаке, одеты как бомж, еще и грязный». «Да на меня дочка срыгнула!» — обреченно защищается так называемый бомж. «Может, вы ее вообще украли? Кстати, где мать?» Вспыхиваю от негодования, это уже слишком. Как бы громко ни вели себя соседи, это не повод терроризировать их, тем более манипулируя ребенком. Поэтому я быстрее поднимаюсь по лестнице, пора вмешаться. «Мать дома?» — настаивает токсичная бабулька. Ответа не слышу. Мужчина почему-то молчит, словно внезапно впал в ступор. Заметив меня, отмирает и выгибает бровь, проходится по мне пустым взглядом, успевая покачивать скандалящего младенца, который умещается у него на одном локте. Отец и правда выглядит ужасно, похож на робота, выполняющего заложенную программу. «А вот наша мама!» нагло кивает на меня, заставляя растеряться и на миг лишиться дара речи. «Сейчас она малышку успокоит, да, дорогая?»